Петербургский историк Яков Гордин заканчивает новую книгу «Исследование, посвященное жизни императора Николая I». С автором книги беседует Татьяна Вольцкая.
Яков Аркадьевич, вы так много занимались декабристами, что ваше обращение к фигуре Николая I кажется естественным. Каким предстанет ваш Николай?
Ну, это такая книга, вы помните, наверное, «Пушкин в жизни Вересаева». Это такой подбор документов, воспоминаний, писем, вот, который должен дать общую картину личности прежде всего. Я только, в отличие вот от такого вересаевского типа, я еще и комментирую эти тексты. Я и сам многое для себя узнаю, потому что я специально именно Николаем как личностью не занимался, но, оказываясь за границей, он довольно много ездил в Европу, он становился совершенно другим человеком и обаял, можно сказать, и Англию, и Австрию, и Германию.
Может быть, это вообще у нас два лица у наших правителей всегда, на Запад и на Восток?
Тут разные причины, потому что ему не нужно было заискивать перед Западом. Он считал себя неколебимым, как Россия. Но, кроме того, там с него сваливалось вот это бремя императорского долга, которое он здесь ощущал каждую минуту, а там он становился человеком. И очень любопытные есть письма королевы Виктории о нем, которая, в общем-то, поняла, что он не такой подарок, как кажется, но, тем не менее, они очень трогательно прощались, там, целовались и так далее, и тому подобное, когда он был в Англии в 44-м году. А когда он великим князем был в Англии в 16-м году, так он просто влюбил в себя всех английских дам. Некие леди пишут, что он красивейший мужчина в Европе, божественное создание. При всем моем отсутствии симпатии, в общем, к Николаю, фигура достаточно драматическая.
В чем драматичность?
Он, будучи человеком, безусловно, не глупым, принял на себя 100-процентное бремя ответственности. Он был человеком долга вообще, все об этом пишут. Кто его знал, и враги, и друзья. С какого-то момента он стал понимать, что все это уходит у него из-под рук. Это есть же его известная фраза, что «Россией управляю вовсе не я, а столоначальники». А конец вообще был крайне печальный. Он все-таки, если не отравился, что маловероятно, то, в общем, сознательно убил себя. Он, будучи уже сильно простуженным, он отправился, вопреки мольбам семьи и врача, на очередной смотр в мороз в мундире, воспаление легких, и все, он отказывался принимать лекарства и помер. Но это было уже, так сказать, решающее поражение в Крымской войне. Он был в депрессии, там слезы и так далее. Так что он понимал, что здание, которое он с таким действительно трудом, он был очень человек трудолюбивый, он вставал рано утром, он работал целыми днями, все это идет, в общем, прахом. Что не получилось, подвига не получилось.
Ужасно смотреть на это вот с высоты, с расстояния времени, да, и кажется так ясно, вот то бы сделать, то бы сделать.
Конечно. И вот в 44-м году королева Виктория в письме королю Леопольду, бельгийскому своему дяде, она писала, что он человек несчастливый.
А как вы думаете, может, вообще какая-то, не знаю, роковая страна? Вот видите, реформы хотел делать, а как-то вот обстоятельства сошлись, что все на дно утонуло.
Да, обстоятельства действительно неблагоприятствовали. Но, с другой стороны, вольно же было брать на себя ответственность за всю Европу. Там посылать 100-тысячную армию, подавлять Венгрию, чтобы помочь своему другу австрийскому императору. А австрийский император благополучно предал его накануне Крымской войны и подвинул свои войска к границам России. Это не давало возможность достаточные силы, значит, отправить в Крым, потому что нужно было держать войска на западной границе. В общем, Николая не поддержал никто. Он считал, что они друзья, так сказать, навек с прусскими. Королем. Прусский король его не поддержал вот в этой ситуации. Австрия вообще угрожала войной, хотя, казалось бы, опять-таки, только что он их спас от распада империи. Слишком много на себя взял, на себя и на страну. Кончилось царствование не только военным поражением, но и чудовищным финансовым разорением. Гигантский внешний долг. Вот Александр II получил разоренную страну.
Управление в России всегда было как-то так.
Тяжелая для управления страна, все-таки очень большая страна, большая, разнообразная, сложная. И, кроме того, вот мессианская идея русских императоров, которые действительно считали, что они должны играть в такую глобальную игру, вместо того, чтобы сосредоточиться на внутренних делах, это не помогало.
Как потом и советским.
Естественно, нет. Так советское государство в значительной степени повторило модель, причем даже модель до великих реформ, фактически петровскую модель. Потому что ведь сталинская модель – это была такая контрреволюция по отношению к великим реформам Александра II. Если тот отменил крепостное право, то Сталин его ввел. Если тот отменил жесткую цензуру, то Сталин ее ввел. Вернулись действительно к петровской модели, военно-бюрократическому государству, которое высасывало из страны все соки.
Вот вы сейчас сидите в это время, пишете исторические книжки, и какое ощущение, закольцовывается что-то, или вообще вот с места историка?
У меня есть такая простая мысль о том, что вообще исторический процесс, он нерасчленяем и един. И что прошлое и настоящее – это достаточно условные категории. Никогда в одночасье не кончаются эпохи, они длятся. У меня нет ощущения, что я занимаюсь прошлым. Я все время чувствую связь своей собственной судьбы с судьбой людей, о которых я пишу и которыми я занимаюсь. И надо сказать, что это часто не очень весело.
Татьяна Вольская разговаривала с Яковом Гординым о его новом исследовании, посвященном Николаю Первому. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.